Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Родной язык». Мой собеседник – украинская писательница Оксана Забушко. Она автор романов «Полевые исследования украинского секса», «Музей заброшенных секретов», сборников лирики, литературоведческих исследований, эссе. Ее книги переведены на 15 языков, в том числе на русский. Лауреат международных и украинских премий. Оксана, Украина независима уже 20 с лишним лет. С точки зрения истории, ну, это срок короткий. Насколько связан ваш родной украинский язык с государственностью? Имеет ли он отношение прямое или косвенное к обретению Украины независимости?
Нет, безусловно, он имеет отношение к идентичности. Поэтому идентификация по языку, вот то, что чаще всего поражает, например, иностранцев, когда люди в быту русскоязычные, в графе «родной язык» четко определяют украинский. Когда дело доходит до маркера, да, они пишут родной язык украинский, пусть они даже не владеют им в совершенстве. Это вот ирония, как бы непонятная иностранцам, но это реальность, вот, которая вытекает из всей украинской истории. Так что эту роль маркера, конечно, язык сохраняет и будет сохранять.
Оксана, вы знаете английский язык, вы прекрасно владеете русским. Вы еще знаете несколько языков. Вы пишете по-украински, вас переводят. Вот когда вы читаете ваши тексты на других языках, какое у вас ощущение, чувство родства с собственным языком? Не предали ли вы его? Не переспали ли вы с другим языком? Где эта тонкая как это, граница между родным и переведенным?
Я могу писать действительно на нескольких неродных языках. Русский, кстати, у меня третий язык. Русскому никогда меня специально не обучали. Родители исходили из того, что ребенок пойдет играть на улицу и научится сам с детьми во дворе. И так оно и произошло. А дома меня, как второму языку, специально учили польскому с молодых ногтей. То есть у нас действительно были польские дни. И это часть вот этого мейкапа украинского интеллигента, когда, да, нужно знать польский и нужно знать русский, потому что часть украинского наследия написана на этих языках. И да, это важно. На этих трех языках, на польском, русском и английском, я могу писать довольно сносно. Читать еще я могу на французском, на немецком. Насчет итальянского все-таки не особенно. Хотя тоже брала уроки. Я могу сравнить с тем, вот это чувство вот родного и неродного языка, разность ощущений родного и неродного языка, как я чувствую себя, когда пишу на одном из этих вот неродных, то есть на польском, на русском, на английском. Там нет свободы. Я пишу чужими словами. Пользуясь, наверное, уже выражением Роберта Фроста, да, сейчас попробую мысленно это перевести с английского, творчество начинается с момента, когда я открываю, что я знал нечто, о чем я не знал, что я это знаю. Когда включается какая-то информационная память языка самого по себе. Вот ты входишь в какую-то реку, которая тебя несет. И это уже не ты пишешь, это тобой пишет. И происходят какие-то такие вот намывы, наплывы каких-то таких речевых слоев, лексических, синтаксических, вот из каких-то таких вот архаических глубин уже как бы не твоей памяти, но вот коллективной памяти языка. И это такое немыслимое ощущение кайфа, вот это вот раздвижение информационных границ, что никакой наркоприход с этим не сравнится.
Каково место украинского языка среди славянских языков?
От русского легче идти в Болгарию и Македонию, от украинского легче идти по периметру Белоруссия, Словакия, Польша, чуть дальше Чехия. Тут как бы такие вот разные гроздья, разные языковые кластеры.
Глядя на карту Восточной Европы, думая о языках, Кажется, что украинский язык был между Сциллой и Харибдой, в тисках польского и русского. Я ошибаюсь?
Геополитическая травма Украины, да, вот когда до сих пор еще продолжают определять страну междуречие, да, вот страну между Польшей и Россией. Ну, язык-то не виноват, языки вообще ни в чем не виноваты. Думаю, с украинским, в общем-то, сложнее, потому что разные, у него сложная история, начиная с VI века нашей эры, когда можно уже как бы начинать датировку современного живого украинского языка. Вот не путать с книжным церковнославянским. Вот эта диглоссия разговорного и книжного, вот которая тянулась сквозь, во всяком случае, последние 1000 лет украинской истории. Вот это действительно интересный сюжет. И это действительно вот одна из таких культурных драм украинской истории, которая породила массу интересных явлений. Ну, с тисками я бы не говорила о тисках, потому что русский-то моложе исторически. Я бы тут не говорила о том, вот, что вы называете польским, потому что на самом деле его влияние на современный украинский язык ничтожно. То, что воспринимается русифицированным ухом во многом как полонизмы, это чаще всего все-таки язык 20-х годов, язык так называемого харьковского правописания, язык вот той самой украинизации по-большевистски, значит, коренизации, когда потребовалось украинизировать срочно государственный аппарат УССР, чтобы он не выглядел так уж совсем оккупационной властью, да? И тогда действительно шла очень активная работа над украинским как государственным, а потом все последующие, начиная от 1930 года, последующие 60 лет активного лингвоцида в этой сфере были употреблены на то, чтобы стереть с культурной памяти все то, что можно было считать завоеваниями 20-х годов этой вот нашей, значит, короткой Веймарской республики украинской, да? Просто оказалось забытым вот за эти 60 лет, что очень многие слова, вот сегодня воспринимающиеся, вроде как бы непривычные, вроде как бы полонизмы, на самом деле просто архаизмы. Это слова, некогда бытовавшие еще в XIX веке, бытовавшие на той же Слобожанщине, на Полтавщине, на Харьковщине, не говоря уже Киевской губернии. В общем, этот процесс выглядит посложнее, чем между Сциллой и Харибдой.
Переходя на медицинские термины, допустим, вы терапевт, вы говорите о диагнозе, об истории болезни украинского языка. Это больной язык, выздоравливающий, здоровый.
Сегодня все языки больны. В массе своей человечество вступило на тот путь языковой деградации, когда нам всем грозит переход на общение междометиями, увы. За исключением, думаю, какого-то такого вот слоя этой самой гессовской касталии, да, которые останутся хранителями языка. Вот, и где-то так, если такими темпами вот будет идти этот процесс языкового обнищания, какими он идет сейчас в образовании, причем в общецивилизационном масштабе, то, да, лет через 50 вот умеющие говорить, умеющие излагать свои мысли, умеющие генерировать это мысли уже сегодня в дефиците. И крупнейшие современные промышленные фирмы в состав топ-менеджер уже, извините, нанимают ученых, потому что именно ученые сохраняют способность как бы к созданию смыслов, производству смыслов. Смыслов, как ответов на вопросы. А люди, которых учат не на физиков, теоретиков, а на топ-менеджеров, они генерировать смыслы уже не способны. Это проблема, в общем, артикуляции, а это проблема и речевая, безусловно, потому что мысль рождается в одежде слова, и это неизбежно. Если еще 40 лет назад старожилы помнят, да, что в фильмах герои еще разговаривали, были монологи, связанные, осмысленные монологи, которые сегодня можно встретить только в театре, а в кинематографе уже идет, значит, обмен отрывочными репликами, ну, во всяком случае, в массовом кинематографе. Я не говорю об артхаусном кино, да? Речевая сила, речевая патентность человечества, она резко идет на убыль во всех языках без исключения. Возможно, это как-то связано, кстати, и со смертью языков. Вот эта вот жуткая статистика об отмирании языков, со смертью каждого из которых, мы где-то, в общем-то, не сознаем, схлопывается какое-то окошко, пусть самое боковое, пусть самое крошечное, пусть дающее просто возможность разглядеть там какие-то добавочные 3-4 оттенка зеленого, как в этих вот языках островов полинезийского архипелага. Вот, но во всяком случае что-то добавочное, что-то уникальное во взгляде на мир, каждый самый маленький, самый неразвитый вот язык особый, вот эту особость он в себе несет. Мы идем сейчас вот по пути, мы валимся по пути, знаете, как падая, как в старом анекдоте, о падении с 60 какого-то этажа небоскреба, и по дороге говорим себе, 30 этаж, полет проходит нормально, 29 этаж, полет проходит нормально, 28 этаж, полет проходит нормально и так далее. Но это действительно в этом смысле языковое падение. Может быть, разве что за исключением английского, потому что это латынь нашего времени. И у него своя особая судьба, совершенно исключительная, отличная от всех остальных языков. Все разговоры с коллегами, писателями, пишущими в других языках, несравненно более благополучных, нежели мой родной украинский, да, исторически благополучных, я имею в виду, они все как бы сводятся к одним и тем же жалобам. Так что в этом смысле болезнь украинского языка, она как бы совпадает, резонирует, интерферирует, да, с болезнями всего человечества. Но понятное дело, что у нас есть своя специфика, у нас есть своя особость. Безусловно, факт независимости и факт наличия государства и факт государственного существования украинского языка, да, он, к счастью, затормозил процесс форсированный, искусственный. Знаете, тут есть такая вещь, как языковая экология. Как бы советская языковая политика, она обрекала украинский язык, обрекала его на умирание, на угасание, причем в совершенно четко очерченных пределах, обозримых там 2-3 поколений. К счастью, после 91 года стоит только прекратить отравлять Рейн, и Рейн восстановится сам по себе. Экологическая система, язык ведь, в общем-то, естественное явление. Если его не уничтожать искусственно, то он имеет способность к самовоссозданию. И этот процесс самовоссоздания вот за последние 20 лет, он в чем сказался? Язык пошел вширь. На нем стали говорить несравненно больше в быту, в повседневности. То есть, если 20 лет назад в своем родном Киеве я оглядывалась на звук правильной украинской речи и вообще на звук украинской речи, то ну, сегодня уже не оглядываешься. То сегодня украиноязычная молодежь, хорошо говорящая украиноязычная молодежь, естественно говорящая не искусственно выученным языком, а как бы естественно говорящие украиноязычные дети, бегающие, играющие и так далее, и так далее. Это обыденное явление, не вызывающее, значит, никакого особого восторга и ажиотажа украинского интеллигента. То есть действительно в советское время, вот последнее десятилетие СССР, вы это помните, вот украинский действительно был языком интеллигенции, вот это значит чудачествующий, да, вот все еще не перешедший, не желающий почему-то упрямо переходить на русский, хотя, как нам говорили, да, почему у вас же такой прекрасный русский, зачем вам с таким прекрасным русским еще и украинский, да, что за упрямство эдакое. И крестьянство, значит, которое, перебираясь в город, стремилось к него как можно скорее избавиться, как от непрестижного и бесперспективного, как им постоянно внушали в школе, да. Вот эта ситуация, к счастью, за последние 20 лет изменилась, и для молодого поколения это все дела давно минувших дней, предание старинной глубокой. За исключением, может быть, вот глубинки в индустриальных городах и индустриальных районах, как бы другой вопрос, другая тема, да? Но вот этот разлив языка вширь, конечно же, он сказался на качестве языка, на культуре языка, на культуре речи. Самый закон малинового джема. Размазывать по плоскости, то слой истончается. Я это замечаю, например, просто как писатель, даже по своему собственному стилю. Еще в 90-е годы я писала гуще и вычурнее, потому что у меня в подсознании все-таки вот образ моего читателя, адресата, не был массовым. Это был как бы избранный читатель, посвященный вот в тайны украинского языка, вот этого самого лабораторно лелеемого питаемого, холимого, кормимого и так далее. А сегодня, когда 100-тысячный тираж вот для романа украинского автора как бы уже не является неизбыточным мечтанием, Воленс Ноленс, ты все-таки, я хочу быть понят моей страной, да, ты об этом сознательно не думаешь, но все-таки ты замечаешь, что куда-то уходит из твоего языка это самое старосветское обаяние стилистики, знаете, классиков 19 века. Игра. Вот эта игра идиоматикой, ничуя Левицкого, Свидницкого, Старицкого и так далее. Вот эти очень обаятельные вещи, которые питают языковое гурманство и которые оставались для интеллигенции какими-то опознавательными знаками культурной идентичности, если хотите. Вот сегодня, когда все стало естественнее и проще, то есть украинский уже не является каким-то особым раритетом, вот когда с него вот этот налет как бы обаятельной архаики, вот этого очаровательного, знаете, хобби с некоторым таким вот этой мерцающей патиной антикварности исчез, поневоле ловишь себя на том, что стиль-то меняется.
Украинская писательница Оксана Забушко в разделе «Родной язык». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Радио «Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».